Дженле Продакшн представляет. Проект ДЕРС. Медиалекторий об истории и культурном наследии Крыма. Курс «Наследие Крыма с древнейших времен». Рассказывает кандидат философских наук Надир Бекиров. Лекция 10. Да, скифы мы. Да, азиаты мы. Как тюрок сделали иранцами.
Я хотел бы остановиться на очень важном эпизоде в истории культуры Крыма, связанной со скифами. Скифы – народ, который не существует в настоящее время на Земле, тем не менее, очень хорошо известный, знаменитый по-своему, и, по крайней мере, в Европе и в Азии, в разных странах, в разное время выходило много работ, посвященных скифам, и историю многих евразийских государств скифы каким-то образом затронули своим присутствием или влиянием. Для Крыма же это одна из основных тем, не менее важная, чем эллинская или греческая. Но начать с того, что скифы, по официальным оценкам, прожили в Крыму, ну, где-то 8 веков. Опять-таки, потому что когда первые эллинские поселенцы или просто эллины стали обосновываться в Крыму еще жили кимерийцы, о которых мы уже говорили, и как раз шла скифо-кимерийская война. Вообще отношения скифов с кимерийцами были не совсем ясные до конца, потому что некоторые исследователи по сей день считают, что кимерийцы, по сути говоря, были разновидностью скифов. Одним из племен или частью этого народа, или еще как-то. Знаете, опять-таки я вынужден вернуться к теории вопроса и сказать, что этнокультурная общность в ту эпоху, в долгое время средневековья, вовсе не означала один народ. Например, позже, если вспоминать, не было такого народа половцы. То есть, ну, не было такого народа, который бы называл себя половцы. Вот мы все половцы. Как, допустим, мы все крымские татары или мы все русские. Значительную часть половцев составляли кыпчаки. Но опять-таки кыпчаки – это не половцы, это только часть половцев. До сих пор не дошло даже название, которое бы их объединяло всех. При том, что всем известно, что был такой народ, известны его там племена, роды, особенности культуры и всякое такое. С другой стороны, допустим, ну, известное слово «славяне». Понятно, что это люди, у которых там с происхождением всякие есть версии, но, по крайней мере, в современном мире понятно их языковое родство, если не генетическое, потому что если посмотреть, как выглядят сербы в большинстве своем, допустим, и русские или белорусы, но они очень заметно внешне отличаются. Но языковая близость, она, конечно, понятна. И что? Мы имеем там до десятка славянских государств, которые вовсе себя не считают одним народом. При том, что их всех называют славяне, когда говоришь славяне, в общем-то, всем понятно, о чем идет речь. Еще более это характерно для той древней эпохи, когда, по сути говоря, народов в нынешнем понимании не существовало. В лучшем случае это существовали родоплеменные союзы или подданные одного государства. Причем в одном государстве могли быть подданные разного этнического происхождения, точно так же, как в нынешнем государстве есть граждане совершенно разных национальностей. Но они, ну, допустим, россияне, да? Это там около 200 национальностей разных. А с другой стороны, родоплеменной союз. Это было довольно-таки динамичное, мобильное явление. То есть сегодня туда входят 3 рода или племени, завтра еще 3 прибавляются, послезавтра они колются пополам там или еще как-то. Иногда в этот родоплеменной союз входят люди совершенно другого этнического происхождения. Но в силу того, что они вместе живут там, или у них общие интересы, или общий враг там, или еще что-то, они объединяются в какой-то союз. И если этот союз существует, ну, там, приличное количество времени, там, 100, 200, 300 лет, то они и сами себя начинают называть одним как бы народом. И со стороны они выглядят как один народ, хотя на самом деле первоначально там и даже в настоящее время. Ну, самая хорошая иллюстрация – это, наверное, так называемые индейцы. Что это за народ индейцы? Нет такого. Причем ни с какой стороны нету. Только в Северной Америке около 500 коренных народов разной численности. Есть такие, которые насчитывают 1500-2000 человек, а есть такие, которые больше по численности, чем крымские татары, допустим, сиу или дакота. А в Мексике есть народы и по несколько миллионов человек. Поэтому вот такие обобщающие названия, причем данные откуда-то со стороны, они не всегда точно отражают действительность. Потому что для иностранца ему важно что? Ему важно то, что ему важно. То ли это враг, то ли это друг, то ли он там где-то живет, то ли он и вообще безразличен. Поэтому очень часто какие-то народы даже не сходят из исторической сцены, они сохраняются, но они перестают быть интересным своим соседям, партнерам или врагам, и поэтому о них перестают писать, упоминать, и создается впечатление, что их теперь нет. Или их когда-то не было. Вот начнем с того, что скифы себя скифами не называли. Точно так, как тавры не называли себя таврами. Скифы – это греческое название, эллинское название, которое, опять-таки, долгое время интерпретировалось по-разному. Откуда оно взялось, почему оно взялось, все ли скифы были скифами или как. Одна из самых загадочных вещей в истории скифов – это то, что не сохранилось вроде бы, но по настоящее время, по крайней мере, не обнаружено больших каких-то памятников письменности скифов. Если отделаться общими замечаниями, что, дескать, ну, кочевники, ну, скотоводы, как это очень долгое время было принято в европейской и российской истории, которых не интересовала ни кочевая культура, ни эти народы, только с точки зрения там, враждебности, невраждебности и прочее, то, конечно, в настоящее время это совершенно неуместно. Ну, допустим, известные архоно-енисейские рунические надписи на древнетюркском языке, которые касаются древней истории тюрок, которые преимущественно в то время были кочевниками-скотоводами, что не мешало оставлять такие большие памятники письменные, причем по серьезным темам, по политическим темам, по географическим темам и так далее. И многое другое. То есть взгляд на кочевников-скотоводов как на какой-то примитив, не нуждающийся ни в языке, ни в литературе, ни в письменности, там, ни в математике, ну, это взгляд позавчерашнего дня. Но в самом деле удивительно, что скифы, прожив без сомнения образованными, обладающими письменной культурой эллинами на одной территории несколько веков, не оставили сами, либо не был их язык зафиксирован в эллинской письменности, в эллинской литературе. Ведь невозможно себе представить, чтобы 8... Ну, послушайте, ну, давайте отчитаем от сегодняшнего дня. Вот 21 век там, да? Почти 20-й год. 8 веков назад. Это где-то 12 век. Вы представьте себе, что вот 12-13 век в Крыму здесь сосуществуют два народа, два этноса, и... никаких памятников письменности в течение этих 8 веков не остается. За исключением географических названий, за исключением имен там вождей, каких-то отдельных героев и богов, божеств. Причем, опять-таки, я подчеркиваю, что это искажено, трансформировано в эллинском языке. А где переписка? А где договоры? А где торговые какие-то документы? А если это царство скифское, где, спрашивается, указы, распоряжения там, царя, хана, султана, я не знаю, кого бы то ни было, вождя скифов. Где письменно, скифы уже знали об этом, не могли не знать о греческой письменности. Если не на бумаге, не на пергаменте, то, скажем, на стеллах каких-то. Тут есть много над чем подумать, и почему это так. Но у меня нет ответов на этот вопрос. Но есть зато одно сомнение. Дело в том, что существуют две основные версии происхождения скифов. Я бы так сказал, что до конца 19-го, начала 20-го века практически большая часть историков мира скифов считала тюркским народом. И ситуация стала меняться в 20 веке и к настоящему времени, в 21 веке, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза, далеко не везде в мире, но на территории бывшего Советского Союза, доминирует иранская версия происхождения скифов. То есть это кочевые иранские племена, причем к ним относятся не только скифов, но и сарматов, и аван, вот, и которые ну, якобы жили во всем Северном Причерноморье, Септом Крыму, аж где-то до Северного Кавказа, Волги, И вот, по сути говоря, аланы уже были там истреблены или уничтожены, или вытеснены в горы так называемыми монголо-татарскими захватчиками. Ну, о сарматах, аланах мы немножко позже тоже поговорим, но они действительно были в Крыму и сыграли свою роль в его истории и культуре. Но сначала о скифах. К сожалению, вопрос о происхождении скифов тоже опирается не столько на интерес исторический, сколько на интерес политический. Потому что считается, что в зависимости от того, какой этнической общности будут причислены скифы, это даст различные как бы исторические права на эту территорию разным народам, современным. В частности, поскольку на Северном Кавказе считается, что потомками скифов являются осетины, ираноязычный народ Северного Кавказа, то все, что связано со скифами, каким-то образом это все достояние осетин. Это в том числе выразилось и в том, что Северная Осетия имеет сейчас двойное название. Северная Осетия – Алания. Осетины как бы Алана. Но я знаю, что большая часть северокавказских народов с этим совершенно не согласна. И многие из них, причем очень разного корня, тюрки, то есть карачаевцы и балкарцы, считают себя потомками алан. Адыго-черкесская семья тоже считает себя потомками алана. У них и танцы есть, называются алан и так далее. Относительно скифов. В ту именно эпоху, когда крымские татары, тюрки Крыма, оказались в депортации, а из Крыма пытались сделать страну, в которой никогда никаких татаро-тюрков не было. И в ту эпоху, примерно, когда кавказские тюрки, и не только тюрки, тоже подверглись репрессиям, и едва-едва только возвращались на свою историческую родину, вышло исследование осетинского филолога Абаева «Скифы, европейские и загосы». Это классическое издание, где он анализирует степень близости современного осетинского языка с европейскими языками, языками индоевропейского корня, и действительно находит там сходство. Нет в этом сомнений, потому что на самом деле у осетин иранский язык, и понятно, что он родственен с другими европейскими языками. Но там, в частности, буквально вам процитирую, есть такое, такая запись. С его точки зрения, скифы, слово скиф, это на одном из вариантов древнегерманских говоров лучники. И дальше он комментирует. Из семантической и формальной стороны эта этимология не оставляет желать ничего лучшего. Скифы пользовались репутацией отличных стрелков из лука. Казалось бы, германская скутия – идеальный этимон для термина. Неясно было, однако, каким образом германское слово «стрелок» стало названием скифского племени. Теперь, когда вскрыт целый пласт скифо-европейских, в частности, скифо-германских и заглоз, картина проясняется. Название «скут» – «стрелок» было дано скифам, их древними соседями-германцами, а от них, через фракийцев, в скобках вопрос, было усвоено греками и в Малую Азию. Ну, интересное, конечно, утверждение, потому что, можно сказать, автор опровергает сам себя. Каким образом? Ну, сразу несколькими. Во-первых, мы помним изображение кемерийцев на греческой и на этрусской вазе, где кемериец стреляет из лука, и в том, и в другом случае. Но то, что лук вообще известен грекам, это неудивительно, он был известен всему древнему миру, всей античной цивилизации. Но, допустим, даже такой акцент, что лучники, это вовсе не скифы. Первых таких увидели кемерийцев. Во-вторых, Геродот и другие древние авторы, которые говорят и о кемерийцах, и о скифах, пишут какую-то непонятную с точки зрения современного человека характеристику. Доители кобылиц. Млекоеды. Ну, в самом деле, согласитесь, что давать какому-то народу характеристику, что это, дескать, ну, допустим, доители коров, да? Там, или собиратели орехов. Ну, Ну, как-то оно, в общем, как будто бы не к месту. Вроде не самое главное. Но не в данном случае. Потому что греки, которые знали и угры, которые знали лошади, пахали и ездили на лошади, и конница у них была, и так далее, они столкнулись с культурой, в которой, ну, лошадь была всем. Конь. Это было не просто тягловая сила, это было не просто транспортное средство, это было не просто там движитель плуга или сохи, да? Это было все. Это был и транспорт, это была и армия, это была и еда. Греки, у греческих коней, наверное, тоже же ребята сосали молоко у кобыл. Но им в голову не приходило, что их можно доить. И не просто доить, а на самом деле использовать это кобыле молоко в качестве одного из основных продуктов питания, так же, как есть конину, потому что у большинства европейских народов кони не отвращение. Но есть некоторые исключения у французов. И от конину, кстати, для этого есть тоже свои предпосылки, можно об этом поговорить. У многих азиатских народов не едят конину. Поэтому, когда они характеризуют скифов доить или кобылиц, или кимерийцев, это своего рода очень характерная примета этого народа, который категорически его отличает от тех же самых греков. Вот тут как раз не стрелки из лука. Но что касается стрелков из лука, какие вопросы? Конечно, и кимерийцы, и скифы были замечательными стрелками. Это да, но теперь задумаемся. Оказывается, с точки зрения Абаева, греки узнали, приняли это название у германцев. Как говорят в передаче «Что, где, когда». Внимание, вопрос. А когда, собственно говоря, греки столкнулись с германцами? Германцы в результате миграции из своей прародины Скандинавии, готы точнее, они пришли к Северному Причерноморью как раз где-то к началу нашей эры. А в IV веке они вторглись в Крым вместе с аланами и как раз воевали со скифами. Уже воевали со скифами, с которыми к этому времени греки прожили 5, 6, 7 веков бок о бок. У меня вопрос. А зачем грекам нужно было ждать, живя со скифами бок о бок 8 веков, дождавшись готов, которые им расскажут, как их зовут? Хорошо не с готами, хотя это самая такая, ну, близкая к грекам ветвь германцев, которые соприкасались с ними не через фракийцев, то есть это нынешняя Румыния, а непосредственно. Хорошо, а почему, опять-таки, оказывается, не у самих германцев, автор это понимает, что греки с германцами так уж не соседствовали. Они сначала, германцы должны были назвать скифов, потом у германцев это должны были заимствовать фракийцы, ну, это народ, которого сейчас нету, и который, ну, там, один из предков румын. И потом он должен был через Северную Грецию, через Македонию дойти до греков. И потом греки должны были назвать скифов скифами, в то время как с 5 века до нашей эры они живут с этим народом, нос об нос, встречаясь в Северном Причерноморье, торгуют, воюют там, я не знаю, заключают договоры и прочее. Ну что за абсурд? Ладно. Возьмем что-то другое. Поскольку культура – это все-таки не только письменность, там, язык, танцы, пляски, вышивки и так далее, это все, в чем проявляется человек, то, конечно же, вот, когда говорят о национальной культуре, об этнической культуре, как бы все могут согласиться, что одним из важнейших компонентов является национальное блюдо, национальная кухня. Меня это заинтересовало, и я поинтересовался осетинской кухней. Значит, беру вам цитату из осетинского сайта, посвященного осетинской кухне. Я пересмотрел несколько сайтов, но они взаимно перекрестно друг на друга ссылаются. Поэтому то, что я скажу, это повторяется неоднократно. И это не мной придумано, а осетинскими авторами. Ну, вот такая выдержка. Мясо – основа национальной кухни Осетии. Существует немало осетинских мясных блюд, приготовленных самыми разными способами. Так, осетины очень любят и часто готовят мясо в казане. Это блюдо доводит до готовности на открытом огне. К нему положено подавать бесподобный соус, цардон, либо нарыцардон, приготовленный на сметане, он имеет весьма острый и пряный вкус. Широко применяется в традиционной кухне Осетии домашняя баранина, либо говядина. Когда аланы стали оседлыми кавказцами, они развели домашних скот и птицу. Современные осетины успешно продолжают эту славную традицию предков, прошли века, но жители Осетии все так же варят неразделанные туши и режут режут мясо огромными кусками, конец цитаты. Я правильно понял, что осетины конин не едят? Или это секрет осетинской кухни, который они не публикуют? Вот скифы ели конину, они доили кобылиц и делали кумыс. Кстати, насчет кумыса, тоже цитата, традиционные напитки осетин. Как правило, у горцев Осетии скудное питание, в их рационе преобладают мясные и хлебные блюда. Народными осетинскими напитками по праву считаются созданные на основе меда, ронг, квас, арака и тутыра. Почти в каждом хозяйстве имеется домашний скот, поэтому осетины часто употребляют молоко. Да, молоко, только не кобылье. По всей России, на Кавказе, в частности, большую популярность имеет осетинское пиво. Этот хмельной напиток, произведенный в Осетии, обладает отменными вкусовыми свойствами. Среди местных жителей ходит легенда, что секрет его рецепта был раскрыт осетином, древним героем нартовского эпоса Шатаном, сатаником. Конец цитаты. А где кумыс? А где кобыле молоко? Ведь греки, когда писали разные авторы о скифах, они их именовали в первую очередь доителями кобылиц. Где? Нет. Но я думаю, это не случайно. Почему? Да потому что среди иранских кочевых народов, которые есть и сейчас, ну, допустим, пуштуны, ни один иранский кочевой народ в Пакистане, в Афганистане, в любом другом ареале не ест конину и не пьет кобылье молоко, не делает кумыс. Это исключительно традиционная черта кухни разных кочевых тюркских народов. Причем даже не всех тюркских, потому что некоторые тюрки-агузы тоже не едят конину и не пьют кумыс, не делают и не пьют его. То есть какая-то часть тюрков только ест конину и содержит лошадей специально для этого и делает кумыс. Это основательная скифская традиция, которая многократно отмечалась, не присуща ни одному современному иранскому народу. Или индоевропейскому народу. Что же за дела такие? Куда же это все делось? Когда это запретили? Кто это сделал? Почему это пропало? А почему наоборот? Даже в 20-21 веке, когда жизнь очень изменилась, когда пошли молокозаводы, я не знаю, там творожки всякие, не знаю, колбаса и всякое такое, почему же до сих пор нормальным тоном у многих тюрков, которые до сих пор сохранили остатки кочевого скотоводства, коневодства, это не просто допустимое блюдо, а любимое блюдо, которым гостей угощают. Козы делают, кумыс делают, людей лечат кумысом и так далее. Башкиры, казахи, нагайцы. Где тут оно друг другу сходится или соответствует? Посмотрите на одежду скифов, на их изделия. Разве она похожа на осетинскую? Разве она похожа на иранскую? Причем в последнее время стали находить памятники письменности, которые относятся к сакам и массагетам. Допустим, иссыкская надпись на серебряном кувшине. Как было очень часто с другими текстами, ее никак не могли ни понять, ни расшифровать, ни расписать, ни просто прочитать, пока просто не и пришли к предположению о том, что это тюркский язык, точно так же, как первоначально с архоно-енисейскими. И тогда получилось, что надпись такая: «Дор Булкыс Сингли Ир Уч Юс Ек Антайчир». «Четырех углов или сторон света племена Сынглы воспевают, три сотни оплакивающих клятву пьют». Ну, для людей, не очень знакомых с историей, Сынглы – это один из эпических героев древне-тюркских сказаний. Все сходится, все получается. Скифы провели в Крыму довольно много времени, и считается, что они были частично вытеснены сарматами. Опять-таки, тут есть противопоставление скифов и сарматов, аланами. А в самом Крыму, как таковом, их разгромил Гото-Аланский союз. Но об этом мы поговорим в другой раз.
Вы слушали проект «ДЕРС». Курс Надира Бекирова «Наследие Крыма с древнейших времен». Слушайте весь курс на сайте genle.online, следите за нами на SoundCloud и MixCloud, смотрите видеоверсию проекта «ДЕРС» в YouTube.